«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Антону Шабанову, экономисту, финансовому аналитику. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Значительная часть сегодняшнего разговора будет по мотивам вчерашних заявлений, сделанных на Сочинском экономическом форуме. Первая тема – это облигации федерального займа. Наконец-то Антон Силуанов подробно рассказал, что будут из себя представлять эти бумаги, рассказал о номинале, о потенциальной доходности. Итак, номинал бумаги – 1 тысяча рублей, первый выпуск бумаг составит 20 миллиардов рублей, доходность оценивают на уровне 8,5% в год, но это при условии, если вы у себя на руках бумагу будете все 3 года держать. Не очень я понимаю, как купон будет расти и за счет чего он будет расти. Вот если вы сможете это объяснить, поясните, пожалуйста. И насколько логично запускать такие бумаги в оборот при условии, что хождение у них будет отнюдь не свободное, то есть можно будет только в банке эту бумагу продать и реализовать как-то?
Ну, вообще, к этому проекту у экспертного сообщества очень много вопросов появилось касаемо того, как будет процент расти, просто потому что, так сказал, государство, да, потому что оно обеспечивает выплаты, и если вот они такие правила игры в облигациях изначально прописали...
Это просто прописанная цифра.
Совершенно правильно, да, что она будет расти вот при таких условиях, от владения год, два, три, там, и так далее, дальше. Касаемо того, вот вообще, как это будет все обращаться, и удобство, очень много вопросов, потому что идея-то на самом деле очень хорошая, что-то такое понятное, доступное для населения, наконец-то сделать и реализовать в продажу в открытую. Но беда в том, что то же самое уже у нас есть, ОФЗ, облигации федерального займа.
Да, но вам нужно с брокером заключать договор или даже там свой какой-то кабинет открывать, верно? Для того, чтобы этим оперировать.
Это 5 минут дела, предположим. Вот те, кто... Вот это вот именно экспертное сообщество вот на это предложение вот таких облигаций для населения, то, что вот так вот мы уже для себя сами назвали, мы больше это увидели как такое повышение уровня финансовой грамотности для населения, чем какое-то повышение вот реального благосостояния. Потому что потом люди смогут сравнивать, что есть вот такие ценные бумаги, их можно вот так покупать, можно вот так, и что потом уже в дальнейшем выберет население, как раз неизвестно.
Но при этом сейчас уже даже те же эксперты, сравнивая доходность потенциальной этих облигаций, говорят о том, что да и даже на депозитах люди сейчас получают больший процент. Почему их... привлекут эти облигации? Просто потому, что государство, а государство – это такая серьезная гарантия.
Ну, потому что это, как минимум, еще один вариант инвестиций, плюс эти же самые облигации, то, что с депозитами сделать нельзя, можно, предположим, как вариант купить на индивидуальный инвестиционный счет. Другой вопрос, опять же, что на этот счет с дополнительными налогами, вычетами по НДФЛ в 13% можно купить и еще даже более выгодные бумаги, чем эти облигации для населения. Это другой вопрос. Но вот если вот такую вот, в чем-то даже уже такую довольно сложную структуру выстроить, будет интересно. Вопрос в другом. А кто эту финансовую структуру из обычного населения вот сам сможет вот единолично продумать и реализовать? Вот это реально проблема. И поэтому, когда встает вопрос вот либо такую схему ради хорошей доходности реализовывать каждому человеку, либо просто прийти к брокеру, один раз подписать договор 5 минут и купить там те же самые обычные ОФЗ, предположим, уже давно торгуемые, ну, тут, мне кажется, выбор становится вполне себе очевидным.
Вы эксперт, и вам легко говорить, прийти и за 5 минут заключить договор с брокером. Для абсолютного большинства, я уверен, можно говорить о более чем 90% экономически активных граждан в стране. Вот такие отношения и вообще какое-то взаимодействие с ценными бумагами, ну, это какая-то диковина, не фантастика, но они об этом даже не задумываются. То есть идея введения этих облигаций просто научить людей вкладываться, например, не только в недвижимость, не только валюту, а вот еще и бумагами оперировать.
Безусловно, и за это государство...
Это главная цель.
Безусловно. И государство, разумеется, за то, что оно учит как-то вот на свое время затрачивать какие-то свои ресурсы, за это возьмет какой-то процент доходности себе. Именно поэтому мы сейчас и сравним даже эти же самые бумаги с депозитами иногда даже, да? Потому что ничего не бывает... Рыночная экономика очень жестока в этом смысле, за бесплатно ничего не бывает. И если вы хотите, чтобы вас чему-то учили, за это нужно заплатить. В данном случае платить процентом своей доходности.
А нет риска, что государство... не сможет обеспечить, вот, объективно обеспечить такую доходность этих бумаг, и придется откуда-то там привлекать средства, что-то откуда-то выковыривать, вплоть до того, что, не знаю, в какие-то фонды околобюджетные придется залезать, чтобы только вот по этим облигациям рассчитаться.
Ну, разумеется, это вариант развития событий. То же самое понятие рефинансирования никто не отменял. Эти вот уже существующие выписки ОФЗ рефинансируются иногда благодаря новому выпуску, нового долга, нового займа, облигации федерального займа. Поэтому, разумеется, такое может быть, но это на самом деле как-то отдельно, наверное, пугать никого не должно, потому что это нормально. Там, хорошо ли это, плохо, вопрос пятый, но это нормальная мировая практика. Больше должно волновать, чтобы наше государство не объявило себя дефолтом. Вспомним 91 год, 1917 в том числе, кстати, да. Вот если вот такие ситуации произойдут, вот тогда, да, это будет проблема и беда.
То есть при покупке такой бумаги человек извещается об обстоятельствах, при которых он уже не вправе будет рассчитывать на погашение этой бумаги.
Безусловно.
И среди этих обстоятельств объявление государства дефолтом, а что там еще теоретически может быть, там, введение военного положения?
Нет, вряд ли. Это, по крайней мере, ни в одной ценной бумаге еще в мире это ни разу не прописывалось. Может быть, мы как раз будем первопроходцами, но вот об этом Антон Силуанов ничего не сказал. Я тоже на это надеюсь. Об этом ничего сказано не было. Вообще, изначально прописывается только то, что по-научному называется страшными словами риск дефолта эмитента. То есть, когда эмитент, тот, кто выпускает правительство Российской Федерации в данном случае, может объявить себя дефолтом, либо банкротом. Вот если это произойдет, тогда ваши все деньги сгорят вот абсолютно точно. Если не произойдет, ну тогда вы получите все свои проценты и все те деньги, что вы проинвестировали.
Присоединяйтесь к нашему разговору. Вы можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете в Телеграм писать, говорит МСК-бот латиницей, наш бот в Телеграме. Ну и дозваниваться в прямой эфир, задавать вопросы Антону Шабанову. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Вы знаете, складывается ощущение, что это такая отмывочная кампания, организованная для наворовавших миллиарды, пишет 008. Ну, давайте не будем обвинять государство заочно, но теоретически эта схема подходит для того, чтобы, ну, легализовать какой-то капитал.
Вот как раз легализовать какой-то черный капитал, да, по этой схеме не получится, потому что, как правило, легализуют очень большой капитал, ну, не 100 рублей, не 1000, мягко говоря, да? И при покупке вот таких очень больших лотов этих самых облигаций придется обосновывать перед нашей налоговой, а откуда денежки-то вообще? Поэтому вот именно так легализовать нет. Что касаемо вот такого довольно резкого сообщения, я бы сказал так. Это невозможность как-то украсть дополнительно. Это всего лишь желание нашего бюджета покрыть свой дефицит. Это, наоборот, желание привлечь те самые деньги, которые под подушкой сейчас лежат.
Но так об этом и было вчера сказано.
Да, вот это как раз вот и есть вот такой вот очередной шанс это сделать на самом деле.
Ну, мы вот об этой идее рассуждаем с такой позиции рядового гражданина. А человек не рядовой, с значительными какими-то капиталами, он может интересоваться такими вложениями?
Может, но не будет. Не будет по очень простой причине, потому что такие люди, как правило, опять же, возвращаясь к финансовой грамотности, довольно-таки сильно финансово подкованы, и они знают много более широкий инструментарий и более доходный, который они могут себе позволить. При этом, опять же, не стоит забывать, что это рыночная экономика, и чем больше у вас денег, тем большее количество инструментариев вы можете себе позволить. Если вот эти облигации, входной порог от 1000 рублей, есть некоторые более доходные инструменты со сравнимым уровнем риска, но там вход уже, извините, минимум от миллиона долларов.
Очень много сравнений в сообщениях и на смс-портале, и в Телеграме с прежними какими-то выпусками государственных ценных бумаг. Ну, Степан, например, пишет: у нас дома до сих пор валяется пачка бумаг госзайма СССР. Ничего не стоит, просто бумага. Есть вообще основания, чтобы эти прямые аналогии какие-то проводить с облигациями советскими?
Вы знаете, нет. Наши родители, наши бабушки, дедушки, как раз вот, кто помнит из более старшего поколения, сверяли как раз серии номера вот этих самых облигаций госзайма, будет ли выплата, когда будет выплата, потому что они прям публиковались, как сейчас помню, в газетах, такие огромные-огромные страницы.
Это была лотерея, да?
Это была такая своеобразная лотерея, да, по сути своей. Это не были облигации как таковые, просто назывались они облигациями. Там было определенные условия, когда выплата будет происходить. То есть это была условная выплата. А это будет безусловная. Пока есть российское государство, вам должны это выплачивать. Иначе по, так называемому, английскому праву, то есть по международным законам, если по облигациям долг не выплачивается, то эмитент, в данном случае Россия, как страна правительства, объявляется дефолтом и банкротом для всего мира. Я не думаю, что из-за первой партии в 20 всего лишь миллиардов рублей в рамках бюджета это очень небольшая сумма. Вот наше правительство на такой риск пойдет.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Прошу прощения, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Виктор Михайлович беспокоит.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вашему гостю известно, судьба Московского фондового центра, который был создан лет 10 назад московским правительством с целью пропаганды это фондового рынка. Люди там покупали облигации, в том числе РАО ЕС России и других.
Понятно ваше соображение, спасибо. Конкретно про этот фонд слышали?
Да, про этот центр знаю. Он потом, скажем так, очень сильно модифицировался, и сейчас эта часть очень маленькая, такая несущественная ММВБ, поэтому все те облигации, что были там куплены, они потом были переведены на площадку ММВБ. Там другой вопрос в том, что когда эти бумаги покупались, они покупались, это очень длинный, сложный рассказ, на внебиржевом рынке, сейчас они торгуются на биржевом, то есть там вам продавали по фиксированной цене, предположим, в 100 рублей, а когда вывели на рынок, там уже стал закон спроса и предложения, да, и там цена стала не 100 рублей, а, предположим, 20. И, соответственно, вот те, кто приобретали вот тогда вот так вот по внебирже, оказались в каком-то минусе. Ну, а тогда у нас, жестко скажу, быть может, сам не рад, что такое говорю, но это все-таки будет правдиво, не вру, то, что тогда у нас рыночная экономика, не совсем была рыночной, и только остановилась сейчас, ее полностью рыночной сложно назвать, поэтому вот такие коленцы, мягко говоря, они есть и в мировой истории, вот, к сожалению, огромному мы тоже их, увы, не обошли.
Вне биржевые движения каких-то бумаг, выпуск бумаг в России легален, это существует?
Абсолютно,
это
абсолютно легален. На самом деле, вот если даже мы с вами сейчас, предположим, я захочу вам продать свои часы, вот прямо сейчас сниму их, да, и скажу, они стоят 100 рублей, вы готовы их купить. Вот это внебиржевая сделка, она вне биржи произошла. То же самое, что если у меня есть акции...
Нет, я имею в виду бумаги выпускать под что-то для кого-то.
При определенных условиях это законно. Там есть множество ограничений, но да, вообще это сделать, конечно же, можно на внебиржевом рынке.
Ну, я, насколько понял, еще соображение слушателя, он вел все-таки к тому, я его так перебил, он к тому, что когда людей привлекают к операциям с ценными бумагами, но вот часто случается, что это делается исключительно для того, чтобы вот в том секторе, в котором они условно упражняются в этих операциях, вот в том секторе как бы с ними поработать, взять у них какие-то деньги, ну а потом отпускают их в вольное плавание, они плавать так и не научились. Вот та цель, которую ставит государство, попробуйте сначала с государственными бумагами, расчет на что? Что когда человек впервые через 3 года, возможно, получит что-то по этим своим облигациям, вот тогда он уже начнет оперировать? Или расчет на то, что сейчас рядовой гражданин активно начнет на рынке ценных бумаг действовать?
Расчет на то, что рядовому гражданину сейчас мало доходности в банках и вообще вот по всем тем инструментам, что ему сейчас предложено. Ну вот мало человеку по той или иной причине. И что хоть немного больше, но вот там на 0,5%, на процент, но при помощи этих облигаций они смогут заработать. Если еще, опять же, это в ИИС обличат, еще плюс 13% в год. Вот на это, прежде всего, расчет. Касаемо того, что потом пускают в свободное плавание, но, может быть, да, это будет смешно звучать, потому что наше государство не раз меняло правила игры задним числом, но, по крайней мере, сейчас тоже вот есть такая гарантия, те, кто верит нашему государству, что эти правила изменены не будут, и учитывая, что это будет реально уже облигационный займ, вот в полноте этого юридического понимания слова облигации, есть надежда, что действительно это будет крайне сложно изменить, потому что это в том числе регулируется и международным правом, поэтому так просто взять что-то изменить будет очень сложно.
Может, вы чуть внимательнее, чем я, читали или слушали заявление Силуанова, вы не обращали внимания, выпуск этих бумаг, вернее, покупка этих бумаг будет позволена только гражданам Российской Федерации или иностранной инвестор тоже сможет
поучаствовать? Вообще, это изначально как-то отдельно не заявлялось, но я думаю, что это будет позволено только российским гражданам. Почему? Потому что как раз вот уже торгуемые облигации федерального займа, это в том числе и для иностранных инвесторов. А вот такие какие-то доп. Гарантии, какая-то гарантированная доходность, это, наверное, все-таки будет позволено именно только для, то, что называется, масс-маркет, для широкого потребителя, для наших граждан.
7373948, слушаем вас, присоединяйтесь.
Здравствуйте, мое имя Надежда. Я хочу сказать, зачем апеллировать к 17-му году или 91-му? 98-й год, ГКО-1, абсолютные гарантии государства, трах-бах, 6 раз курс доллара обломился. Это ГКО-2, все, больше ничего. То есть государство готовится в течение нескольких лет провести ту же спецоперацию, что в 98-м году. Мое глубокое убеждение.
Услышали.
Я бы здесь немножко, не то что как бы поспорил, поправил. Действительно, такой вариант может быть, с ним сложно спорить, но все-таки мы сейчас говорим об облигациях для обычных физических лиц. А те, кто вот внимательно изучал историю 98-го года, знают, что тогда мы объявили по ГКО, так называемому, дефолт, но только по юридическим лицам. Все физические лица свои проценты, положенные по доходности, они все-таки получили. Поэтому не совсем корректно вот так вот прям напрямую сравнивать, но если вдруг это государство захочет сделать, то тогда оно будет работать не с такими облигациями для населения, а скорее с уже действующим ФЗ.
Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут. Вот, и я вот не понимаю эту спецоперацию государства, да, эти 20 миллиардов не... Ну, и получается, чтобы нас там обучить, чтобы мы потом принесли свои деньги кому-то, да, и потом нас опять...
Но это одна из условных целей. Там уже
ну вот, а зачем это? И из нас делать халявщиков, да, и азарт вызывать в людях, да. Нам всегда говорили, что в советское время люди были халявщики, да. А получается, что при капитализме халявщики, у них там 50-60% населения деньги там на фондовую биржу и хотят вот халявно заработать. Из нас хотят. То нам, значит, казино...
Услышали вас.
Я, честно говоря, даже не совсем понял этот посыл. То, что как-то хотят деньги отнять, но все-таки у вас будут вполне себе нормальные гарантии, грубо говоря, под капитал российского государства. То, что все халявщики были в советском, вот лично я так не считаю. Может быть, как-то я вот неправый, буду один в стороне. А халявщик, известно, у нас из рекламы был только Леня, экскаваторщик. И история этой рекламы, этой компании известна, чем закончилась. Думаю, можно не повторять. Поэтому я не считаю, что прям все как-то вот так вот плохо. Все-таки не забудьте, основная цель для государства – это покрыть дефицит федерального бюджета. Сейчас есть дыра, какой-то минус, вот, который нужно закрыть. Это в том числе делается вот так вот. Эта идея не новая. Если вы вспомните 2001 год, то же самое при помощи вас, уважаемые радиослушатели, уже сделать пытались, когда открыли агентство по страхованию вкладов. И была очень простая идея, что вот те деньги, что мы все хранили под подушкой в трехлитровых банках, а не в банках коммерческих, все понесли в банк, банки стали бы инвестировать в экономику, и экономика стала жить замечательно, но не получилось, потому что банки по натуре довольно-таки консервативная структура, и они, им стало проще эти деньги просто за рубеж выводить и сразу же после этого конвертировать в какую-то валюту и просто на девальвации зарабатывать.
Тут о чем приходится задумываться, если назначение этой операции, этого решения, это покрытие дефицита бюджета, первый выпуск на 20 миллиардов. Ну, это невеликая сумма.
Это проба пера, потому что, давайте честно, это тоже какие-то есть репутационные риски. Если мы сейчас сразу на 5, там же, триллионов рублей выпустим этот займ, и он будет куплен максимум на 100 тысяч рублей, ну, это, мягко говоря, будет провал, так очень мягко говоря.
Но оценить вообще эффективность этого решения можно же будет, и опять же, с позиции гражданина, эффективность, честность этого решения можно будет в момент, когда он будет от бумаги избавляться. Я думаю, значительная часть будет заинтересован именно в том, чтобы вот эти 3 года ровно переждать и только тогда уже получать расчет. Ну, то есть, соответственно, вот всю эффективность операции, как уж это повадились наши слушатели называть, можно будет оценить только через 3 года. За это время 1000 раз, ну не 1000, многократно бюджет переверстается, будет пересмотрен, будут введены какие-то новые бюджетные правила и так далее. Не выглядит ли это решение таким... Ну, просто бодрым экспериментом.
Это выглядит решение экспериментом, но не бодрым. Объясню, почему. Действительно, да, все может измениться, вообще все в мире меняется постоянно, и законы, и какие-то внешние факторы. Но не забывайте, что у вас как альтернатива будет, как куда ваши деньги инвестировать, обычные вклады. А те же самые вклады, их ставки также за 3 года точно изменятся. У нас Центральный банк уже обещал, что в этом году он будет понижать банковскую ставку, соответственно, будут падать ставки по депозитам.
Да, но они будут в зависимости от событий на рынке меняться. А вот с этой историей, как вы ранее описали, государство просто решило, что доходность будет такова, и вот этот процент записала.
А вы знаете, это спорный вопрос, потому что если ЦБ потом эту ставку обратно вверх не поднимет в течение 3 лет, ну не пойдут все равно ставки эти вверх. Поэтому рынок может расцветать, но потому что вот волевым решением, там неважно почему, а ЦБ решила ставки на 3 года не поднимать. Соответственно, доходность по депозитам ну никак не пойдет вверх. Да, по акциям будут сверхдоходности, да, по облигациям обычных компаний, там не государственных, да, а там все будет супер, но депозиты будут тогда стоять. Поэтому тут куча условий, не стоит забывать, что государство все-таки мегарегулятор экономики, и все равно мы будем играть по его условиям в той или иной степени.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда Надежда звонила, она имела в виду, что доллар 2 раза повысился, и тогда упали все эти вот... Не смысла тогда это делать для простых физических граждан. А вы ответили не по-другому немножко, что государство физическим лицам возвратило проценты. А Надежда имела в виду, что в доллар, если убили все 2 раза, то все, тогда смысла нет.
Но так и любые вложения ваши рублевые, вообще любые ваши рублевые капиталы также бы обесценились. Неважно, вложились вы ими в облигации или во что-то другое.
В том-то и дело, да, что мы все-таки как-то вот сначала просто либо сравниваем 2 финансовых инструмента, ГКО и вот эти самые облигации, которые сейчас предлагаются, либо говорим про девальвацию рубля. Если произойдет девальвация рубля, и вы сидите в рублях, то есть в рублевых активах, где-то в любом случае они обесценятся в N раз, вот именно на территории Российской Федерации. Здесь это обойти очень сложно, для этого нужно выстраивать очень сложные инвестиционные схемы, о них вообще часами можно разговаривать.
Ну, чтобы на этой теме действительно целый час не просидеть, давайте к другим заявлениям, прозвучавшим вчера на Сочинском экономическом форуме, обратимся. Если у вас по ранее заявленной теме тоже вопросы накопились, еще успеете их задать, я пока обозначу следующее направление разговора. Министр труда Топилин высказался о том, что правительство готово рассмотреть переход к системе страхования от безработицы. По мнению министра Топилина, работодатель мог бы 1, например, процент от заработной платы сотрудника отчислять в подобный фонд, этого бы уже точно гарантированно хватило, чтобы покрыть, ну, как минимум, те расходы государства на пособия по безработице, которые государство несет сейчас. Можно обнаружить некоторые противоречия с теми идеями, о которых говорит министр Орешкин, который предлагает вообще все страховые взносы, которыми сейчас обременен работодатель, сокращать, параллельно повышая налог на добавленную стоимость. Это идея министра Орешкина, но министр Топилин предлагает добавить, наоборот, еще один сбор с работодателя, страхование от безработицы. У нас же когда-то существовала уже такая система. А нет понимания или воспоминания, почему от нее отказались в начале 2000-х?
Ну, потому что как раз вот по той же самой причине, на самом
хотели
деле, был официальный лозунг.
Хотели бремя с работодателя
совершенно снять. Правильно, да. То есть хотели тоже, как сейчас хотим снять бремя, так и тогда хотели снять бремя. Но давайте честно, вот когда вот вы все это рассказывали, у меня такая вот ассоциация родилась: кручу, верчу, обмануть хочу. Да, то есть, безусловно, что-то где-то уйдет, но где-то что-то прибавится. Это принцип сообщающихся сосудов. Важно помнить, что наш бюджет зарабатывает, по сути своей, только на налоговых поступлениях. Это и акцизы различные, но просто это все такие вот в общем налоговые поступления. Ну, да. Если где-то они сократятся в том или ином виде, значит, где-то что-то нужно увеличить. Но это все равно будут налоги. Это будут либо другие налоги, либо какие-то вот новые виды страхования через госкомпании, которые все будут платить в бюджет потом итоговые эти суммы отчислений, как пенсионное страхование, предположим, да?
А я не ошибусь, если скажу, что вот эти страховые взносы, которые платит работодатель, по крайней мере, то, что касается, например, пенсионных отчислений, это именуется небюджетными выплатами, небюджетными фондами. То есть эти средства не направляются напрямую в бюджет, они распределяются вот между, ну, отправляются в пенсионный фонд. Но служат, в общем, таким целям. Это не часть бюджета.
Безусловно, но мы же уже видели, как часть этих средств существенно, причем была заморожена в приказном порядке. То есть, ну, всякое у нас в государстве бывает, давайте честно, и вот такие какие-то специфические ситуации в том числе. Действительно, они не бюджетные, не государственные, скажем так, отчисления, но если вдруг очень сильно понадобится как-то систему сбалансировать, ну, вот мы видели, что да, там при некоторых условиях, что да, потом вернем, и причем вернем потом с процентами. Но все равно вот такое уже бывало.
Просто, чтобы вы еще немножко поняли такой арифметический компонент вот этой логики Топилина, он говорит, что если сейчас обязать работодателей выплачивать 1% вот такого взноса страхового, страховка от безработицы, это порядка 200 миллиардов рублей в год. Сейчас на пособие государство тратит около 40 миллиардов рублей, то есть это перекрывает даже в несколько раз те затраты, которые сейчас, те траты, которые государство сейчас несет. 7373948, у вас еще полторы минуты до нашего информационного выпуска. Пожалуйста, вопросы по, вероятно, уже двум обозначенным сейчас темам. Здравствуйте.
Здравствуйте, послушайте, да, пожалуйста, вот ваш гость пришел на передачу, рассказывает нам вот эти сказки просто. Ну, нас уже настолько одурачили, наш народ, что никому веры никакой нет, и никто эти деньги, никакие займы не понесет.
Вы храните, вот, можно вас сейчас перебить и коротко попросить ответить на вопрос? Вы деньги храните в наличных, в рублях, просто дома?
У меня их нет. У меня их нет. Мне хватает только на кусок хлеба и молока. Я пенсионер.
Это печально. Но не припоминаете какие-то последние заявления, возможно, на статистику о том, где и как граждане хранят свои накопления?
Очень разносортно, потому что много граждан, у которых действительно просто нет денег. По большей части сейчас, по последним данным ЦБ, у нас на депозитах размещено порядка 21 триллиона рублей, из них еще плюс 3-4 сверху. Это то, что на текущих счетах, на банках, складывают вот вообще в России у всех-всех-всех граждан. То есть суммы там, на самом деле, очень большие.
При этом люди также относятся как к инструменту накопления, к недвижимости, к валюте. Вот здесь какую-то пропорцию можно?
К недвижимости меньше, пропорция сильно упала с тем, что недвижимость стоит дешево. Сейчас больше всех интересует валюта, банковские депозиты. И, кстати, ОФЗ, это же такое понятие, как бондизация, то есть все больше и больше мы смотрим на рынок облигаций в России. Это тоже статистика официально признанная всеми.
Сейчас прерываемся. Напоминаю, в студии экономист, финансовый аналитик Антон Шабанов, прошу прощения. Продолжаем разговор уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с экономистом, финансовым аналитиком Антоном Шабановым. В Сочи продолжается экономический форум. И просто, ну, для страстки, может быть, я готов процитировать сейчас Алексея Кудрина. То, что он успел сегодня сказать на форуме, должно вызвать какой-то отклик у людей, которые вот любят, потрясая кулаками, говорить о либеральности нынешнего правительства, о том, что там много наследников Алексея Кудрина, его персонально тоже любят критиковать. Приготовьтесь, сейчас вот вам будет тяжко сейчас. Что он сказал? В результате технического прогресса высвободится большое количество людей. Чем они будут заниматься? Креативная индустрия ответит на этот вопрос. Нужно заниматься менее рутинными тяжелыми работами, а переходить к более творческим профессиям. Сделайте одолжение, переходите к менее рутинным работам. Почему уместно сейчас эта цитата? Не просто, опять, как я сказал, для страстки, а потому что мы перед информационным выпуском говорили о страховании от безработицы. Это предложение министра труда Топилина. Он предлагает обязать работодателей отчислять 1% вот в пользу этой страховки сотрудника от безработицы. А в принципе, уровень безработицы в России и безработица как проблема, ну, мне кажется, на правительственном уровне это как-то громко не обозначается. Ну, нет как будто такой серьезной проблемы с занятостью.
Ну, она просто, скажем, громко в последнее время не поднимается, хотя такая проблема, разумеется, есть. Обустроить 100%, трудоустроить 100% населения крайне сложно. Инфляция сейчас в общих показателях макроэкономических приемлемая, хотя, разумеется, за каждой там цифрой это судьбы людей, поэтому, но все равно, на мой взгляд, это критичная там довольно-таки цифра.
И причина это отсутствие, не знаю, спроса, в результате чего производитель просто не заинтересован в том, чтобы производство развивать, расширять. Это недоступность кредитования, в результате чего производитель тоже не готов расширяться и создавать рабочие места. Или это то, о чем говорит Алексей Кудрин, прогресс вытесняет простого работника?
То, что говорит сейчас, именно в России, на первое место все же я бы поставил снижение потребительской способности населения. Деловой активность уже как следствие. Uh-huh. Потому что конечные потребители, мы с вами, вот обычные люди, и вот звонок, который мы слышали как раз перед уходом на новости, говорит о том, что, ну, мягко говоря, не у всех есть деньги, и, мягко говоря, вот эта тенденция с годами, она не улучшается и не растет. Как раз вот снижение способности потреблять то, что производит экономика, это и есть такая довольно-таки существенная проблема в нашей экономике.
Это удачная такая тематическая связка с следующим направлением разговора. ВЦИОМ сегодня представил результаты исследования, согласно которым 78% россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек. 78% поддерживают, 31% опрошенных считают, что они будут вот ровно теми, кому эти карточки будут положены. 26% заявили исследователям, что испытывают потребность в таких карточках. То есть не то, чтобы рассчитывают на гарантированное получение, но вот были бы не против. Но основная цифра, 78% поддерживают идею. Это же не только такая социальная мера, чтобы конкретно этих людей поддержать. Это как раз тот самый спрос стимулировать тоже пытаются, то, о чем вы сказали.
Конечно, для государства это прежде всего способность повысить спрос на какую-либо продукцию, то есть ее закупать и перераспределять уже потом.
Но это эффективная мера.
Вот дьявол всегда кроется в мелочах, потому что, с одной стороны, да, безусловно, эффективная, если правильно организовать закупки и так далее и тому подобное. Историю с госзакупками, я думаю, знают в России все. Вот можно не повторяться, как это работает, точнее говоря, как это зачастую не работает. Это раз. И два, давайте честно, когда все-таки у нас бюджет федеральный дефицитный, предположим, вот мы сейчас эти карточки вводим. Разумеется, дефицит мы будем стараться не увеличивать, а наоборот сокращать, то есть как можно дешевле закупать то, что потом будем перераспределять среди населения. А качество, а производство какое-то это будет, ну, соответственно, вопрос, и какая же это будет экономика, тоже вопрос.
Ну, есть международной практике, в мировой практике какие-то примеры, когда таким образом действительно заметно был простимулирован спрос.
Безусловно, и до сих пор эта практика работает, не будем ходить далеко в какие-то странные экзотические Соединенные Штаты Америки. Такая система существует, продовольственных карточек как раз для малоимущих слоев населения. Там очень жесткие, прямо уже веками прописаны, у них тоже не все сразу получилось, давайте говорить честно, откровенно, но уже веками прописаны правила и законы, как, что, кому, когда положено закупать, и на основании этого как раз вот некоторые секторы экономики как раз очень так сильно регулируются.
Присоединяйтесь к беседе. Напоминаю, в студии Антон Шабанов. 7373948, телефон нашего прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы не подсчитывали, сколько должно это выплачивать государство безработным, даже на уровне это Португалии, потому что у нас сейчас 850 рублей в месяц, и тут только 6 месяцев. И второе, скажите про облигации. Будет браться комиссия при покупке, при продаже и налог на доходность? И третье, вот советские облигации, Хрущев, который запретил выкупать, выкупили при Брежневе, уже в новых деньгах, все было нормально.
По одному, что запомнил, касаемо комиссии при покупке облигаций, я думаю, что, разумеется, они будут, я думаю, что какие-то они будут. Другой вопрос, что какие они будут вшиты не со стороны государства, а со стороны продающих организаций, ВТБ, Сбербанк и так далее, потому что большой объем за бесплатно обслуживать в кассах не будет никто. Это, может быть, какие-то скрытые комиссии, как-то куда-то там вшито-зашитые, но какие-то, мне кажется, не будут. Пока что официальной информации нет. Но за бесплатно, вот я не верю, что в рыночной экономике кто-то будет работать за бесплатно. Это вот моя личная, по крайней мере, позиция. Что там, какие были вопросы?
Было указание на то, что облигации госзайма, которые выпускались при Хрущеве, по ним выплаты были при Брежневе. Ну, это просто, допустим, историческая справка. А первый фрагмент вопроса я, к сожалению, тоже в памяти не удержал. Уж извините.
Извините, пожалуйста.
7373948. Да. Вас теперь слушаем. Внимательно слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, господа товарищи. Значит, я предлагаю следующее. Не стадионы строить, а Олимпийские игры, а восстанавливать деревню русскую, переселять туда молодежь. Она сама пойдет туда. Только помочь им в этом деле, и чтобы приусадебный участок 50 соток не облагали никаким налогом. И тогда деревни прокормят население.
Но это мало связано с заявленными здесь темами.
Ну, это тоже вариант. Нужно развивать не только, разумеется, город, не только промышленность, но и сельское хозяйство, безусловно. Не нужно как-то перекособачиваться в одну сторону, только город, либо только село. Нужно органично все развивать. Пока что это не получается.
Вот да. Вы как-то по-комсомольски бодро так рапортуете. Да, нужно. Но, смотрите, есть, например, Дальневосточный гектар как проект. Можно какую-то серьезную оценку дать перспективам вот именно такого подхода? Ну, по сути, это примерно то же самое, что сейчас слушатель описал. Только вам дают участок земли без инфраструктуры. Ну, может быть, кому-то повезет, и что-то там рядом будет, дорога какая-нибудь проходить. И вот, пожалуйста, будьте таким полноценным участником экономики страны на этих основаниях. Возможно стать полноценным участником?
Ну, вот скажу честно, я тоже сам думал, вот, а может и мне в это ввязаться, вот лично, как человеку. Я вот решил для себя, что не потяну. Почему? Потому что у меня живет на Дальнем Востоке очень много друзей и знакомых, они примерно понимают, какие там земли распределяются. И если у тебя есть какой-то бизнес, под который ты готов что-то вот там строить, действительно размещать там сельское хозяйство, либо что-то иное, проводить в том числе всю инфраструктуру, потому что там, как правило, нет ни электричества, ни воды, ни газа, вообще ничего. Если ты готов топать, чтобы это потом у тебя окупилось, тогда да. Но купить, предположим, на берегу Баренцева моря землю, ну, чтобы ее получить...
Устроить там курорт?
Да, курорт, и, предположим, поставить на море Лаптевы какой-нибудь свой домик, чтобы там жить и смотреть замерзшее море зимой, и все это провести за свои деньги. Скажу честно, у меня таких денег нет. Ну, это стоит очень дорого, безумно. В условиях крайнего, там, тем более севера, ну...
Спасибо слушателю Жоржу. Я вот преступно забыл первую часть вопроса от слушателя. Он напоминает. Слушатель спрашивал о позорном пособии по безработице и указал на цифру 850 рублей, он сказал. Я не помню, какое минимальное пособие по безработице сейчас. А вот действительно, смотрите, Топилин предлагает вводить этот сбор 1% с работодателя. Работодатель напрягается. Работодатель начинает как-то переверстывать свою бухгалтерию. Не для того, чтобы преступно уклониться, но просто вот это еще одна дополнительная головная боль для него. А на выходе мы действительно получаем пособие 800-850 рублей. То есть пособие по безработице, можно ли его оценивать как действительно серьезное вспоможение тем, кто без работы остался?
Ну, разумеется, нет. Что такое 850 рублей в наше время? Это даже, ну, не смешно, и как-то это обсуждать,
просто говоря, горько. Большой... Ну, налоговый, по сути, такой маневр, налоговое предложение, но как реальная помощь для граждан, это, скорее всего, будет не так уж сильно заметно.
Ну, как раз вот идея в том, что как минимум в 5 раз увеличится отчисление, как минимум в 5 раз увеличится как раз вот эта, собственно,
то есть это минимальная сумма. Повысить?
В идее, да. Но, как известно, идея-то у нас всегда хорошая. Вот какая будет реализация?
Мы, да, представить пока не можем. 7373948, слушаем вас. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, Антон, уже вам приходится отдуваться за все, но уж раз вы взялись, Вот скажите, пожалуйста, вот эти вот облигации советского займа, они шли на народное хозяйство, на восстановление народного хозяйства. И действительно, такие дела грандиозные, они происходили, строили ГЭС, ГРЭСы, атомные электростанции, космическую отрасль развивали, машиностроение было необыкновенно, ракетные двигатели. Так вот скажите, пожалуйста, а вот сейчас вот эти облигации, ведь вот эти облигации – это обязательства государства, да, вот в буквальном переводе термин. А скажите, пожалуйста, а вот это государство, оно свои обязательства на протяжении своей 25-летней истории, вот эта власть новая, демократическая, либеральная, она выполняла когда-нибудь? Вот откуда взять народу доверие, что и это будет выполнено или также не будет? Потому что все условия, вот Кудрин, где бы они ни были, в Давосе, в теплом или там в красивом, или в Сочи, или где, их видно, что они заботятся только о себе любимых.
Мы вас услышали.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, он непростой, потому что, прежде всего, он философский. Я сам родом из города Калининграда. Это там, где родился Кант, великий философ. Мы можем, конечно, пофилософствовать. Но я считаю, что... Вот не хотелось бы мне, честно говоря, так напрямую этот вопрос отвечать. Разумеется, вопросов к моему правительству у меня огромное количество. Вы их правильно задаете, как что распределяется. Но давайте честно, там были немножко другие условия. Сейчас мы живем немножко в других условиях.
Отвечая на вот самый первый отчетливый вопрос слушательницы о том, куда эти средства будут направлены.
Они будут направлены в федеральный бюджет. И поскольку федеральный бюджет у нас работает именно как раз для того, чтобы у нас сельское хозяйство развивалось, строились какие-то космические станции, ракеты и так далее и тому подобное, вот эти деньги пойдут туда же. Но как это будет, опять же, вот в реальности, вот поживем, посмотрим. Потому что у нас действительно, да, вы правы, есть такая проблема, нужно больше ориентироваться на реальность, чем на какую-то теорию.
Слово словосочетание «федеральный бюджет» прозвучало, и я бы тогда сейчас обратился к той публикации по мотивам Сочинского форума, которую «Коммерсант» сегодня делает заглавной. Там приводятся цитаты практически всех таких крупных, значимых спикеров из правительства, которые участвовали в этом форуме. И они все сходятся во мнении, что региональные бюджеты слишком зарегулированы федеральным надзором. Немножко квадратно сказано, но я думаю, большинству понятно, о чем речь. Речь о том, что директив по управлению бюджетами в федеральный центр направляет столько, что в регионах просто... Ну, их приходится, извините за вульгарную формулировку, тупо исполнять. То есть нет никакой свободы маневра для того же губернатора у себя в регионе. И с этим сейчас согласны все и хотят с этим что-то делать, хотят как-то это менять. Противоречие, которое я готов обнаружить, состоит в том, что на протяжении последних месяцев можно много публикаций прочитать с цитатами, в общем, тех же спикеров, которые на Сочинском форуме выступают, о том, что управление бюджетом должно быть как-то консолидировано, должен быть строгий казначейский надзор введен, причем под это необходимо разрабатывать какие-то сложные электронные цифровые системы, которые будут это все обеспечивать. Все это в сумме называется электронный бюджет, и к нему хотят подшить все. Пенсионную систему, всю систему социальных каких-то выплат, которые в России существуют. Вот будет большой электронный бюджет, и это такая система управления. На Сочинском форуме все согласны с тем, что вот не нужно сосредотачивать это управление в федеральном центре. Как это противоречие? Можно ли его вообще объяснять?
Сложно, но можно. Сложно. Это, опять же, если по-простому пытаться объяснить, это желание между как можно быстрее покрыть дефицит федерального бюджета и между тем, чтобы ты понимаешь, чтобы этот бюджет покрыть, один из путей, это как можно больше дать свободы как раз регионам, чтобы они могли в том числе в свои бюджеты больше зарабатывать, потому что чем больше те бюджеты зарабатывают, тем в том числе и больше пополняется бюджет федеральный.
Но, извините, я вас в этот момент перебиваю, есть Анатолий Артамонов, который последовательно говорит, как только мы начинаем зарабатывать, мы тут же лишаемся федеральной поддержки, федеральных субсидий. То есть, как только регион начинает преуспевать, ему сокращают федеральное финансирование.
Ну, а с другой стороны, если вы хорошо зарабатываете, и вам на все хватает, зачем вам дополнительное финансирование? Другой вопрос, что вот критерий «нормально зарабатываешь», это сказать легко, да? А вот как оценить, вот нормально это, либо ненормально? Для кого нормально? По каким условиям? Это очень сложный вопрос на самом деле. Но это вот два такие желания, которые друг с другом пытаются бороться. Я думаю, что в итоге, на самом деле, так в глобальном смысле смысле ни к чему и не придем, не будет какой-то такой дополнительной прям сверхсвободы у бюджетов региональных. Почему? Потому что, кроме всего прочего, я очень много путешествую по России, буквально каждую неделю в каком-то вот в российском городе, выступаю, что-то вот рассказываю про экономику, и я зачастую, общаясь с властимущими на местах, вижу, как зачастую очень, ну, мягко говоря, непрофессионально этот бюджет сформирован. И даже те самые деньги, что вот приходят, как вы правильно сказали в самом начале, они не просто тупо расходуются, они осваиваются. Вот есть такое у нас замечательное в России слово «осваивать».
Причем
деньги.
По календарному принципу.
Совершенно правильно. Неважно, нужно, не нужно. Вот нужно асфальт положить, там минус 52 за окном где-нибудь в Югре, да, вот будем класть асфальт.
Но это как раз происходит случайно не из-за вот избытка этого федерального регулирования, но потому что из центра, вероятно, приходят директивы освоить. Вот люди выполняют ровно то, что...
Вот я надеюсь, что будет найдена между этими двумя желаниями золотая середина, что позволит регионам эти деньги как-то все-таки более рационально в зависимости от каких-либо условий использовать, и при этом, если вдруг они их не использовали, чего так боятся регионы, чтобы эти деньги обратно федеральный бюджет себе не забирал, чтобы они как-то переносились на целевые расходы, безусловно, на те же самые цели, но там вот по времени, там асфальт не сегодня класть, а, предположим, летом, когда там будет плюс 20, как положено, да? Вот если вот такая вот золотая середина будет найдена, мне кажется, это будет очень, по крайней мере, первый шаг к пути оптимизации вообще всей системы бюджетирования в России.
Если деньги осваиваются и даже, может быть, под них создаются задачи, измышляются какие-то задачи, откуда дефициты в бюджетах региональных тоже?
Потому что те вот деньги целевые, это, скажем так, на какие-то нужды, которые, ну, необходимо поддерживать бюджету, но денег нет. Есть первостепенные нужды, это социальные различные выплаты, да, и они у нас хоть и так довольно-таки невысокие, опять же, помним про 850 рублей, но они все равно есть. И когда бюджет практически большую свою часть расходов вот именно вот на это, а дороги чинить, а мосты строить, а просто хотя бы город убирать, чтобы он там не был черным-серым. Вот на какие-то вот такие целевые уже расходы федеральный бюджет и начинает помогать тем дотационным регионам, которые сами не могут на свои расходы нормально зарабатывать.
По опыту вот этого общения в регионах, или, может быть, просто из каких-то других источников информации у вас есть, степень закредитованности регионов, как закредитованности от государства, так и от коммерческих банков, представляется сейчас критической, критичной, потому что Голикова на Сочинском форуме об этом говорила, но... По сути, я, кажется, впервые об этом так слышу, что есть с этим проблема.
Если вот эти все дотации, вот эту всю помощь с федерального бюджета рассматривать как кредиты своеобразные, такие в кавычках, да, она очень-очень большая, не критическая, но очень большая со стороны государства. Что касаемо коммерческих банков, здесь, ну, скажем так, она вполне приемлемая, очень маленький уровень, потому что и сами региональные бюджеты боятся брать, и банки коммерческие не особо с охотой выдают.
А почему банки без охоты выдают? Это же они выдают государству, и опять же, есть вот внутренняя уверенность, что... регион не станет банкротиться. Ну, государство, скорее всего, тот самый федеральный центр, некий абстрактный, о котором мы говорим, ну, не позволит региону банкротиться, поэтому вот тебе регион кредиты.
Опять же, банки очень консервативные структуры, им бы какую-нибудь вот недвижимость в центре города подороже бы, да, отдать, чтобы, если вдруг мы не выплатим, мы вас это заберем. А проблема в том, что даже если, предположим, регион отдаст эту недвижимость, а потом какой-нибудь закон изменится благодаря, вот опять же, этому самому региону.
И вам скажут, не надо прикрываться бумажками.
Ну, кому скажут? Вот банку скажут, а у банка это будет минус, понимаете? То есть, как бы, цель любого бизнеса — это принести прибыль. Поэтому там очень много таких тонких вопросов. На самом деле есть путь, опять же, очень спорный. Мы возвращаемся к первой теме, которую мы обсуждали, которая реализовывается сейчас, ну, практически во всем мире, когда небольшие области, либо регионы, либо какие-то кантоны... Совершенно правильно, выпускают свои бумаги, причем даже на международном рынке, не только вот на внутрироссийском.
А законодательство российское позволяет это делать?
Пока что с очень большим трудом, поэтому мы это особо не делаем.
Не делаем... Или особо не делаем, или вообще не делаем?
На внутреннем рынке некоторые регионы занимают, вот внутри России, на ММВБ, если хотите, на московской бирже, нашей центральной бирже. Да, мы занимаем, выпусков мало, они там на очень довольно-таки небольшие суммы, но такие прецеденты есть. А на международном рынке наши регионы еще не занимали ни разу.
7373948, это телефон нашего прямого эфира. Вы в нем. Тише приемник, пожалуйста. И... Нет, извините, так не пойдет. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, меня вот что интересует. Вы предлагаете нам брать облигации, покупать у государства. Как же мы можем вам верить, если вы с нами еще за 90-е годы не расплатились? Как можно вот так вот верить государству? Вы нас просто кинули. Мы уже в таком пожилом возрасте и не имеем права получить свои заработанные деньги.
Как думаете, для того, чтобы население включилось вот в эту большую историю с облигациями, нужно будет проводить какие-то социальные программы, не знаю, торжественную раздачу обещаний? Ну, потому что все звонки об этом. Люди говорят, что мы уже пробовали нечто подобное,
да.
И не поверим.
Ну, прежде всего, хотел бы немножко уточнить, не мы предлагаем покупать эти облигации, все-таки, да, государство. Нам с этого абсолютно, что называется, ни холодно, ни жарко. Касаемо того, нужно ли будет, конечно, нужно будет. Это будут какие-то и новостные сюжеты на федеральных каналах, это будет как-то все отдельно описываться, рассказываться, что как это хорошо, как это нужно, но в общем это будет просто такой глобальный курс повышения финансовой грамотности. Кто поймет, кто захочет это понять и сможет, опять же, еще раз поверить, это уже какое-то вот внутреннее психологическое состояние, не экономическое, тогда, я думаю, кому-то это будет интересно. Кто не сможет...
Слушайте, а раз про финансовую грамотность заговорили, в самом начале, когда мы эту тему только-только начали обсуждать, разрабатывать, кто-то из слушателей коротко спросил, а как повысить финансовую грамотность, что посоветуете? Ну, действительно, если не идти в эксперты, а вот просто на рядовом гражданском уровне начать в этом разбираться, как действовать?
Вы знаете, самый простой вариант, зайдите на сайт нашего Министерства финансов, это будет смешно, может быть, сейчас звучать, но они организовывают действительно неплохие курсы по повышению финансовой грамотности в каждом регионе России, действительно неплохие. Я сам иногда принимаю в них участие, причем со стороны это вижу, что там преподается. Для начального уровня, для начала это очень неплохо. Если потом вам что-то будет уже нужно поинтересней, а вам там порекомендуют список литературы, с чего вот именно можно начать, да, и пожалуйста.
И это вот ориентировано просто на гражданина, который хочет, ну, чуть-чуть разумнее, что ли, да, распоряжаться своими средствами.
Да, который хочет чуть больше понимать финансовый рынок, как он работает, что где защищено, где есть риски, где их нет. Вот эти курсы вполне очень хорошо подходят. Сам даже иногда вот в регионах на таких курсах выступаю, как приглашенный гость.
7373948. Здравствуйте. Тише приемник, пожалуйста. Нет. Вас тогда приглашаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Галина, Москва. А не хотите предложить нашему правительству очень умному, вот, допустим, обменять ваучеры, которые у нас валяются где-то, правда, не знаю где, но где-то валяются, вот на эти облигации?
Ну, конкретно так мы не готовы сформулировать свое предложение. Слушайте, а вот судьба ваучера, ваучер на сегодняшний день имеет хоть какую-то ценность? Ну, так, теоретически я прошу представить.
Он имеет, если он был в свое время проинвестирован во что-то, потому что сейчас вот именно всего же действительно будет где-то валяющаяся, лежащая бумажка,
не более. Если это что-то ликвидировано? Ну, тоже ведь куча организаций создавалась, в которые можно было вложиться.
Ну, вот, вот вообще считается в истории, экономической истории России, что ваучер – это первая ценная бумага в России, то есть она несла в себе риски, что если вы не туда вложитесь, можете все потерять. Вот если обанкротилось то, куда, во что вы вкладывались...
Это ваша проблема.
Вы понесли риски, да. Как известно, по законам Российской Федерации, плохо или хорошо, можем судить часами, инвестор на свой страх и риск делает инвестиции.
7373948, вероятно, последний вопрос в нашем эфире Антону Шабанову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
можно
вы...
вопрос задать?
Пожалуйста.
Вот сейчас обсуждается тема облигаций.
Верно.
Я думаю, что эти облигации придуманы нашим правительством только для того, чтобы сохранить личные деньги олигархов и личные деньги правительства. Личные.
Как вы себе это представляете?
Они не могут держать их на счетах, потому что это громадные суммы. А здесь они их вкладывают под крылышко государства и получают свои проценты и не беспокоятся за свои деньги.
Ну, тут тоже есть вопрос, потому что эти деньги все равно будут храниться на счетах нашего правительства в Центральном банке, они будут отражены в балансе, поэтому они не будут как-то просто где-то вот-то в кармане лежать. Так что эти деньги, которые будут при помощи ФСБ приходить, они все равно будут храниться на счетах.
Ну, и плюс, наверняка, это не самый актуальный для них инструмент сокрытия своих доходов.
Вы знаете, для сокрытия существует такое количество офшорных схем в России, даже просто вот можете в любом поисковике в интернете набрать офшорные схемы, вам будет столько предложений, как их вам организуют буквально за бесплатно, поэтому...
Вы до этого подчеркивали, что вы из Калининграда, и Кант вам земляк, и готовы философствовать. Пожалуйста, в финале вопрос от Павла. Можете описать человека, который вложится в облигации?
Человек, которому интересно получать доходность выше, чем по депозитам, и который имеет достаточный уровень финансовой грамотности, чтобы не просто купить эту облигацию, а вкладывать ее через различные инструменты типа индивидуального инвестсчета с дополнительными налогами и вычетами. Всем остальным, я думаю, это все-таки будет неинтересно.
Ну вот, совсем не философский ответ получился. Спасибо большое за беседу. В студии был экономист, финансовый аналитик Антон Шабанов. Ждем вас снова.
Спасибо.